что церковь сейчас по уставу готовит нас всех к Великому посту. К сожалению, мы по-разному относимся к Великому посту, да, то мы радуемся, да, как это только Рождество прошло, и думаешь, скорее бы Великий пост, да? Как только Великий пост приходит, ну, так, думаем. Вот, но именно потому это происходит, что мы не вкладываем, нам пост не интересен. Дело в том, что в духовной жизни мы с вами уже определили, даже сузили те пост, в котором мы будем трудиться. Это молитва, это чтение Писания, это пост. И кажется, что ну, больше во что еще придумаешь. А на самом деле Великий пост это паломничество, это путешествие. И когда вот мы воспринимаем это путешествие и паломничество по-серьезному, то здесь-то как раз и интерес возникает. Для чего мы постимся? К чему нас церковь готовит? И я в прошлый раз с вами говорил, что готовит она нас к покаянию, к изменению ума, к изменению своего отношения к себе, к Богу, к ближним. То есть, другими словами, пост – это время, когда мы можем на себя посмотреть со стороны не для того, сестры и братья, что ай-яй-яй, ой-ой-ой, какой я. Не для того мы это делаем. А именно для того, чтобы внутри себя разобраться, какие мысли, какие интересы, какие силы внутри меня действуют, что мешает мне быть человеком и человеком полноценным, и человеком целостным. Да, очень часто мы даже приходим на исповедь, то мы фиксируем какие-то грехи, и мы прежде всего выводим вот эту фиксацию опять для того, чтобы задавить себя в чувстве вины, в чувстве стыда, в чувстве какого-то несовершенства. И это ошибка. Бог знает наше несовершенство, но что получается, когда мы виним себя и мы стыдим, вот это появляется чувство стыда. Вы обращали внимание, что после этого нет импульса исправляться. Ты придавил себя, и ты, да, ты и так понимаешь, какой ты есть. Но в том-то и заключается инаковость духовной жизни от этого чувства вины, чувства стыда, что мы можем идти вперед. Сейчас я об этом тоже скажу, но главное, чтобы мы с вами поняли бы, что паломничество это Великим постом. Чувство покаяния, оно нас, церковь, к этому подвигает, и в течение Великого Поста мы с вами будем говорить каждое воскресенье о грехах, о тех страстях, которые мы замечаем в себе, что с этим делать, и другими словами, о грехах, как о границах, за которые не стоит заходить. Да? Вы знаете, что в нашей церкви существуют даже такие понятия, как смертные грехи. То есть грехи, которые ведут к смерти души. Вот нужно понимать, что наши поступки, наше поведение иногда таким образом устроено, что ведут к смерти души. Что это означает? Душа перестает жить со Христом. Вот жить. Да? Если смертный грех, значит, она перестает жить, духовно жить. Да? Мы видим леность, мы видим расслабленность, мы видим как будто бы сухость во всем этом. Видим отсутствие каких-то движений души в сторону Бога. Я помню, был случай, когда я еще был мирянином, помню, постился я, то ли перепостился, то ли перемолился, то ли еще что-то, но вот это не забуду, как на Пасху я причастился, и у меня даже не было сил причаститься аж до середины лета. Да, такое мы с вами тоже переживаем, и здесь тоже нужно понять, ну, как-то проанализировать, почему такое происходит. И даже если вы не сможете найти причину, почему такое происходит, важно вырвать себя из этого состояния. У меня получилось это сделать тогда, когда я не стал строго к себе относиться в смысле подготовки к причастию. Когда одна мысль о том, что мне надо прочитать три канона, последование ко святому причащению, мне надо это. Да, это здорово придавливает, и у тебя нет сил вот вообще как-то как-то трудиться. И поэтому, я как сейчас помню, я прочитал просто последование ко святому крещению, или там даже молитву по святому крещению, сколько-то дней формально попостился, сами знаете, да, когда кругом мясоед, и ты вроде, а надо поститься, так обидно, да, так вот неприятно. Но, тем не менее, вот я помню, причастился, и с того момента как-то вот, как-то, знаете, как вот забуксовала машина, да, вот так вот раскачался, опа, и вырвал себя из суеты, из такого тяжелого состояния. Вот. Но для того, чтобы мы с вами пошли бы по этому путешествию, по покаянию, да, то есть по тому, чтобы проанализировать себя со стороны, церковь вот нас готовит несколькими неделями. С одной стороны, телесно, вы знаете, что вот эта неделя была сплошная, да, то есть у нас так получается. Эту прошлую неделю мы все дни ели мясное и молочное. Кстати говоря, в церковной традиции, если сплошная седмица, то обговорите с духовником своим, каким образом вам готовиться к причастию. Я, например, допускаю до причастия, даже если человек не постился в эти дни, именно потому, что сейчас была сплошная седмица. И правило здесь заключается в том, чтобы не быть круче церковного устава. У нас и так очень много постных дней, у нас и так очень много постных таких действий, которые требуют и здоровья, требуют такого усилия. Вот. Да, здравствуйте. Вот, и поэтому обговорить это, ну, знаете, что если сплошная седмица началась, это не повод не причащаться, да, не повод не причащаться. Вообще, когда мы с вами начинаем как-то духовно размышлять, то мы что видим? Мы видим, что есть вещи, к которым мы с вами привыкли, и в них очень легко как-то находиться. Ну, например, я в эту среду, в этот четверг, вернее, совершал крещение, прочитал полностью молитву на русском языке. Полностью, на русском языке. И я поймал себя на мысли, ну, я договорился с девушкой, которая крестилась, что предложил ей прочитать эти молитвы, символ веры, все это было. Но я поймал себя на мысли, что когда мы читаем на церковно-славянском языке, это все привычно, нам комфортно от этого. Да. Как только ты выходишь за рамки традиции, как только ты выходишь за рамки привычного, ощущение, что ты один, куда смотреть, где вот эти рамки. А теперь вот представьте себя во время жизни Иисуса Христа. Вы помните, в прошлый раз мы с вами говорили, мы-то и фарисеи. Но фарисей-то прав. Фарисей – церковный человек. Фарисей – человек, который молится, постится, совершает пожертвования. И вдруг из уст Иисуса Христа, Сына Божия, оказывается, что фарисей не прав. А кто прав? Мытарь. Ну, это грешник, который по всем параметрам не прав. Таким образом, меняется вообще все видение жизни. Помните вот эта история о побиении камнями блудницы? Да как же не правы? Они же правы. Они действительно должны были поступить по закону. Тем более, что закон часто был на их стороне. И поэтому вот это раздражало в Иисусе Христе. Раздражало вот это, за что потрогать, за что держаться. За что держаться. И христианин, по большому счету, оказывается в таком же положении. У нас есть и молитвенные правила, и посты, и службы, за что мы немножко держимся. Но по большому счету, духовная жизнь совершается только тогда, когда не за что держаться. Когда ты идешь, когда ты идешь по совести. А это понятие-то относительно. Сами знаете, что значит жить по совести. Да? Вот сегодня мне женщина говорит, а у нас в доме, значит, православный человек очень любит бомжей. Но он не просто любит, он их поселил у себя в квартире. И весь дом, значит, пытается написать заявление о том, чтобы этого человека наказать. Дилемма.
Ну да.
Да?
Да.
Понимаете? То есть у нас, да, так вот, по закону, как?
У нас не помыл?
Ну, скорее всего, что, ну, там, по-моему, так, история такая, что если даже ты моешь, то это надо годы, образ жизни должен поменяться. А он, человек, даже имеет какой-то приют, то есть содержит приют там с кем-то там, вот, то есть, и он духовно, вот именно человек, согласитесь, из православных, это редкость. И мы с вами, на самом деле, стоим тоже перед вопросом, подписать ли это заявление или нет, или где ты будешь. Он говорит, если я не подпишу, все жители будут и в том числе против меня. А интрига заключается в том, что они даже дружат друг с другом. То есть они, ну, поскольку духовные люди, она православная, он православный, да, у него своя семья, но у них какое-то общение происходит, а знаете, как свой своего, да, тут на самом деле неважно, чем ты занимаешься, а если ты свой человек, то ты чувствуешь, что вот такую какую-то близость духовную. Знаете? То же самое и в духовной жизни. Когда весь мир говорит неправильно, когда говорит вот так неправильно делать, да, пожалуйста, неправильно там это делать, и это не делать, и а совесть твоя подсказывает совершенно другое. Другое дело, что мы с вами не способны на это, да, на эти высоты, но это уже другая тема. А самое главное, чтобы мы с вами понимали бы, что духовная жизнь начинается там, где непривычно. И сейчас я продолжу эту мысль, но на самом деле это и есть духовная жизнь. То есть мы думаем, что почему мы скучаем Великим постом, почему мы так мечтаем о жареной картошке там, или еще о чем-то. Потому что поле деятельности, кажется, нет. А когда мы с вами читаем вот Великим постом, например, очень полезно Великим постом читать святого пророка Исаию. Очень полезно. Ведь в чем суть? Исаия, вернее, Господь через пророка Исаия обличает, говорит, что вы поститесь, вы иудеи, вы правоверны, но вы поститесь для себя. Вы не поститесь таким образом, чтобы ваша жизнь поменялась бы, чтобы меньше, чтобы побольше было бы правды и справедливости в вашей жизни. Вы поститесь только для того, чтобы быть правильными, но в своих глазах. Да, вот как вот фарисеи они жили. Вот в прошлый раз мы говорили о том, что в чем грех фарисея. А оказывается, есть искушение, в том числе у нас с вами, у церковных людей, так быть таким быть профессионалом в церковном отношении, что Бог уже становится ненужным. Вот мы движем, да, вот это особенно касается пожилых людей, когда уже, ну, по сути дела, нечего делать, то всех построили, да, дома муж там это, ладно, он уже там пьет, дети тоже построены, да, там соседи тоже все, да, то есть как бы все, ну, а чем еще заниматься? И человек приходит в храм и начинает строить вот вокруг себя там, да, там другие, как это говорят, зачем смиряться самому, если лучше смирять другого, да? Зачем работать над собой, чем лучше работать над другим, вот. И вот эта опасность заключается в том, что, как и фарисей, он говорит, да, у меня есть достижение перед Богом, но он себя перестал видеть. Он видит себя только с лучшей стороны, но он не видит правду о себе. Вот. И мы говорили с вами, что вот церковь подготавливает нас к Великому посту и рассказывает нам о покаянии. Сейчас неделя эти, значит, первая неделя была Закхея, да, в котором мы о чем говорили? О том, что покаяние начинается, и вообще духовная жизнь начинается с жажды, да, с желания. Не так, что вот, слушай, Вань, пойдем, надо причаститься. Нет, не это духовная жизнь. Вот когда сам Ваня решил поменять свою жизнь. Вот сейчас я совершал молебен о пьянствующих и наркоманах, да, о наркоманах. То есть я людям говорю, вы понимаете, что да, мы можем молиться, это прекрасно, но изменение жизни произойдет только через него. Вот он сам должен прекратить, например, обвинять окружающих, что там жена такая, работа такая, да. Вы смотрели фильм «Левиафан»? Не смотрели? Вот посмотрите, потом мы можем с вами поговорить. Очень, очень интересно ваше мнение будет. Сейчас об этом очень часто говорят, да, но вы посмотрите. Не все там однозначно, но в любом случае есть о чем поговорить. Вот. Но вот Закхей как раз, это был человек, который из обыденной жизни захотел совершенно другую жизнь. Духовная жизнь начинается с этого. Дальше мы с вами вчера, в прошлый раз слышали притчу о мытаре и фарисее, в котором мы в прошлый раз говорили о смирении. Я хотел донести мысль до вас, что смирение это не означает ничего не делать. Это не означает, что мы с вами будем елейным голосом и движениями своего тела проводить в своей жизни, а означает это простое и правдивое мое отношение к себе, к Богу и к окружающим людям. И есть очень важный путь для смирения, это путь анализа самого себя. Опять же, не для того, чтобы вернуть себя в вину, в чувство стыда. Это всегда ложно. Поймите, если есть какое-то духовное делание, и результатом этого духовного делания будет уныние, значит, есть ошибка в этом самом делании. Есть какая-то ошибка. И нужно разобрать, почему мое духовное делание приводит к унынию. Вот. И мы говорили о том, что для того, чтобы стяжать смирение, очень хорошо разбираться в тех обстоятельствах, которые нас окружают. Почему у меня не складываются отношения с тем или иным человеком? Да? Почему у меня конфликт в той или иной ситуации? И оказывается, что мерилом моих духовных упражнений является только другой человек. То есть не тогда, когда я радостно мне вот помолился, как же здорово. Нет, это еще не результат молитвы. Результат молитвы и вообще духовных упражнений, духовного делания только мое отношение к окружающим людям. Да? Возлюби ближнего своего, как самого себя. Это вот цель, к чему мы с вами должны стремиться. В следующий раз мы с вами поговорим, будет неделя о страшном суде. И мы с вами будем говорить о том, за что нас будет Господь судить, по каким критериям будет судить нас. А сегодня Господь нам через Евангелие рассказывает притчу о блудном сыне. Все ее, вы знаете, эту притчу. Да? И вот о чем мы с вами начали говорить, анализ себя не должен быть самокопанием, приводящим к унынию, это как раз вот иллюстрирует эта притча о блудном сыне. Блудный сын ушел далеко, вот, но там, тогда, когда он ушел далеко, он понял, что он на чужбине. И вот, как пишет отец Александр Шмиман, на самом деле христианин тогда будет духовно развиваться и духовно двигаться, когда он поймет, что эта жизнь, в которой он живет, это все равно чужбина. Даже если на этой чужбине очень много плюсов. Мне кажется, что не нужно культивировать в нас самих такое понятие пренебрежения к этому миру, именно потому, что в этот мир вошел Христос, но всегда мы должны понимать, что наше жительство на небесах. Вот если это будет понимание, если это будет понятие, то мы с вами будем видеть ответы на свои духовные вопросы во всем. Потому что если моя жизнь не ограничивается вот этими десятилетиями, которые Господь мне дал, а жизнь будет вечная, то это означает, что сейчас я учусь жить для жизни вечной. Я сейчас учусь для жизни вечной. Как-то иногда я задумывался о том, что зачем вообще над собой работать, ведь все равно же мы умрем, да? Все равно мы же ляжем в гроб. И вот мне пришла мысль о том, что на самом деле можно и нужно работать над собой именно потому, что мы готовимся поселиться в Царстве Божьем. А в Царстве Божьем могут быть те люди, которых мне сейчас неприятно видеть. Так вот, для того, чтобы быть в Царстве Божьем, нужно подходить характером. То есть иметь какие-то черты характера, которые соответствуют этой компании святых. Я, например, со своим животом не смогу, например, быть там в компании там, олимпийских чемпионов. Да? И я могу много возмущаться, почему, да как, и я тоже хороший человек, и славный парень, но я не соответствую по своим физическим, психологическим, каким хотите, этим параметрам, не соответствую команде чемпионов и команде вообще олимпийских игроков. Да? То же самое и в духовной жизни. Мы все готовимся быть Царствием Божьим. Помните, что у, как говорит Христос, у Отца Моего обители много, это не означает, что мы все на одном месте будем. Мы не знаем, что нас ожидает. Знаем, что, как пишет апостол Иоанн Богослов, апостол Павел, что все мы будем со Христом в Боге, и вот эта задача этого мира преобразить его таким образом, чтобы подготовить весь мир и самого себя, и окружающих людей к тому, чтобы Бог соприкоснулся бы с нами, и мы с Ним вместе жили бы в Царстве Божьем. Вот. Поэтому сегодня я несколько слов скажу о притче о блудном сыне, и я вам обещал, что мы с вами начнем говорить о молитве. Будем говорить о молитве. Итак, притча о блудном сыне. Еще раз повторю, не стоит, я взял Священное Писание, но мы все ее знаем. Если в общих чертах, то заключается суть в следующем. У отца было два сына. Значит, младший захотел отделиться, попросить свою часть. Уходит в страну далекую, ища приключения. В конце концов, нищает, голодает. Даже вынужден был устроиться на работу к свинопасу, да, кушать даже рожки, которыми питаются поросята. Значит, и в этот момент он ощущает, что он вспоминает, что у него есть родной отец. И он говорит, я решил все-таки, что у меня есть отец, пойду я к нему, пусть я даже не достоин называться его сыном, но хотя бы среди рабов его буду подвязаться, потому что при нем не голодно, при нем не холодно. И вот он идет, возвращается, отец его ждет, встречает, тот начинает каяться, и отец без всякого промедления одаривает его всяческими почестями. Конец притчи заключается в том, что старший сын, который находился всегда при отце, вот старший сын недоволен тем, что приняли младшего вот этого разгильдяя. Вот. И церковь как раз вот в этой притче нам о чем говорит? Самое главное, поймите, что действующие лица в этих притчах не сами люди. Мы с вами знаем, сами без подсказки, что заходим в страну далекую и на самом деле очень любим эту страну далекую. В разной степени, по разным настроениям, особенно тогда, когда нас посещает счастье, когда нас посещают радостные моменты, мы очень любим и держимся за то, чем мы с вами обладаем. Да? Я вот сегодня искал эти 5000, и я понял, что, конечно, для меня это значимо. С другой стороны, я как бы вспомнил вот эту женщину, которая искала драхму, да, из Евангелия, и подумал, она же как, она когда обрела, она своих подруг пригласила. Ну, думаю, ну, я рассказал, просто 5000 потерял и снегу нашел. Вот. Ну, да, да, мне вот жена начала успокаивать, говорит, ну, ладно, кому-то нужнее. Ну, я как бы внутренне уже успокоился, наверное, кому-то нужнее. Вот. Но я был очень рад, когда я нашел. Да, сейчас ее сушу, то есть она это, да, это деньги, это, конечно. Так вот, конечно, в идеале правильно было бы все это любить, но всегда понимать, что мы все временные, что существует круговорот дел, добрых дел, злых дел, мыслей, судеб и всего, чего хотите, существует круговорот во Вселенной, в мире. Что мы с вами, как раз потеряв, что-то приобретаем. Что мы действительно можем, со стороны себя проанализировав, мы можем понять, что мы учимся в этом временном мире, да, в этом временном мире. Что в этом временном мире мы учимся в том числе и при помощи искушений и трудностей правильно реагировать на вещи. Правильно это означает именно свободно, как говорит апостол Павел, к свободе вы призваны, братья. Просто чтобы свобода ваша не послужила бы для работы страстям. И первых христиан именно обличали язычники в том, что они свободны. И мы начали с вами говорить о том, что духовная жизнь начинается тогда, когда не за что зацепиться. То же самое и первые христиане, когда христиан обвиняли, например, в атеизме, потому что у них не было храма. Да, когда христиан обвиняли, например, в том, что они не исполняют там ритуальную чистоту или там еще что-то они не делают. Почему? Потому что они говорят, зачем нам это делать, если Сын Божий, последнее Слово Божие, сказал нам, что это все глупости, что это все неправда, что не человек для субботы, а суббота для человека. А вот понимаете, что в нашем сознании как раз работает эта языческая парадигма? Что нам все-таки, нам легче воспринимать себя причастным к какому-то деланию, нежели понять, что это действие направлено к человеку, например. Вы, пожалуйста, попробуйте, например, подготовиться к причастию без молитвы. Крутить страшно будет. Да как же так? Я помню, часто я такое делаю, значит, верующий человек, я знаю, что она постоянно ходит в храм, она исповедуется, причащается. Большой праздник, значит, строгий пост, да, день. Забыла она, съела эту курочку. Значит, я говорю, причащайся. И такие глаза сразу. Да ты что? Да ты что? Причащайся, ну, да? Понимаете, это ведь вскрывает именно то, что нас держит при Христе. Вот что нас держит при Христе. Если бы этого не было, вот если бы не были придуманы там посты, молитвы, чем мы занимались бы? И вот тут как раз и открывается, что мы, ну, где наше духовное делание? Да, она могла, но я ее не стал заставлять причащаться. Почему? Потому что нельзя идти против совести. Да? Помните, апостол Павел говорит, что если совесть наша немощна, да, то, что делается не по совести, то не должно делаться. Вот. Но такие вещи мне, ну, иногда я делаю, именно в том числе экспериментирую над собой. Да? Когда, вот, еще раз повторю, все удобно, когда все комфортно, когда совершается по правилам. А выйди за эти правила. А вот сегодня новомученики, исповедники российские. Да? А ведь очень многие из них совершали литургию совершенно не по правилам. У нас по церковному правилу должны быть там соответственные параметры для хлеба, для вина, здравствуйте, да, там, для облачения. А где это взять? Да? Антиминца нету. Вы знаете, что любая литургия должна совершаться с антиминцем. Что такое антиминц? Это такой плат, который лежит на престоле, и на этом плате, а плат с изображением положения во гроб Иисуса Христа. И вот с краешку этого плата находятся мощи какого-нибудь святого мученика. История эта и практика повелась с давних времен, когда первые христиане совершали литургию в катакомбах, да, когда были гробницы святых мучеников, и на этих гробницах совершалась служба. Вот. И с тех пор как раз антиминц, он символизирует вот эту вот причастность к мученическому подвигу, с одной стороны, христиан, а с другой стороны, вот на мощах мучеников, к чему мы с вами призваны, совершается литургия. Так вот, а тогда не было антиминцев. Совершали литургию на груди у мученика. То есть этот человек живой, ложился, я не знаю, на скамейку, на стол, я не знаю. И вот ставили какие-то стаканы, какие-то сосудов-то не было. Хлеб это батон, да, банка, пожалуйста. И вино, о каком вине вы говорите, да, в лагере? Компот, морс, да, брусника, там, я не знаю, что хотите. Что было, то это. И многие новомученики вспоминают, лучшего никогда не было. Понимаете? Вот глубже отношений со Христом никогда не было. Вот тебе и правила, вот тебе и законы. Да? И вот это нужно понимать, и в том числе Великим Постом проверять себя вот с этой тоже стороны. За что я держусь? Почему мне комфортно так, а в другом месте мне некомфортно? Да? И стараться именно быть все-таки в ситуациях некомфорта. Это в том числе имеется в виду в ситуации, когда мы, например, спорим с кем-то. Да? Мы говорим, ой, это искушение, нам это... Ничего подобного. Это искушение дано нам для того, чтобы мы духовно выросли. Только для этого. Не для того, чтобы мы бежали, вот там причастили, все, я не хочу с соседкой видеться, потому что она очень много говорит. Она говорит, пусть она говорит много, но я с ней разговариваю, потому что мне интересно. И она, конечно, исчезнет, но страсть в болтовне у меня осталась. А почему у меня страсть в болтовне есть? Да потому что я забалтываю собственную жизнь, собственные проблемы. Я когда начинаю говорить, у нас же все взаимо это получается. Я когда начинаю говорить, я отключаюсь от своих проблем. Это может быть трудности в семье, это может быть трудности с мужем, это может быть, в конце концов, проблемы с детьми на работе, что хотите. Но мы так забалтываем и вроде как переключаемся и все. А еще важно, что нам очень интересно, это слушать проблемы других семей. Тогда появляется значимость внутренняя. Ну, как бы у меня же не так, да, то есть, да, и человек успокаивается. Понимаете? А мы говорим, нет, вот мы сейчас будем прятаться от этой болтовни и таким образом себя сохраним. Не в том-то и беда, что от себя мы не сохраним. Вот от себя мы не сохраним. Да. Вот. И поэтому блудный сын как раз это человек, который пошел в страну далече, и вот духовная жизнь, покаяние раскрывается в том числе и с этой стороны. Когда человек вспомнил, что у него есть родство, что у него есть родина. И вот здесь очень важно пойти в другую сторону. Очень многие из наших современников, людей, очень умных, талантливых и здоровых, как и хотите, задумываются о своих грехах, о бренности этой жизни, о том, что рано или поздно они распрощаются с этой жизнью и больше никуда не идут. И вот притча о блудном сыне, она как раз показывает, что есть путь возврата, что как раз в покаянии можно вернуться назад к Отцу своему Небесному. Но самое удивительное, что Отец нас примет. Он примет. Мы это понимаем умом, но внутренне, в глубине души, часто не соглашаемся, потому что сами бы мы не приняли бы. А мы же судим именно по себе, да, и поэтому получается, что мы не понимаем этого Бога. Радость христианина заключалась именно первых христиан именно в этом. Они не были суперлюдьми, они были точно такими же, как мы с вами. Точно такими же. И не нужно мечтать о том, что они были кентаврами какими-то. Нет, они были совершенно одинаковыми с нами людьми. Почитайте апостольские послания. Что пишет апостол Павел? «Обращаясь к вам, святая церковь». Потом начинает обличать, перечислять те грехи, которые в этой церкви существовали. А эти грехи кто делал? Люди. Но святость, как раз, мы с вами говорили в живоносном источнике об этом, святость в библейском понимании не означает безгрешность. Блудный сын был грешным и вернулся грешным. А святость означает отделенность. Он в том-то и подвиг блудного сына, что он не остался в этом мире. Он не остался вот там, на стороне далеки. Он не стал говорить о том, что, ну ладно, ну раз такое дело, значит, такая моя судьба. Нет. Он стал возвращаться. И вот в этом заключается радость. В этом заключается радость. Вернуться к сыну, сын возвращается к отцу. Обратите внимание, ничего не перечисляется, что он очень много перечислял своих грехов. Важен факт возвращения. Он был мертв, а теперь вернулся. Он ожил. А теперь очень интересно, реакция старшего сына, это церковных людей реакция. Вот здесь наша духовная жизнь тоже проверяется. Когда мы видим, например, поведение другого человека, например, не церковного, и с нашей точки зрения неправильно. Поймите, в духовной жизни нет понятия правильный или неправильный. Когда вы говорите это правильно, а это неправильно, вы прежде всего говорите это правильно с точки моей зрения. С моей точки зрения. Потому что все мы должны с вами проверять только Евангелием, только апостольскими посланиями. Вот тогда да. Но когда мы начинаем проверять себя с Евангелием, то оказывается, что мне-то и сказать правильно страшно. Потому что правильно посещать в тюрьме, правильно посещать в больнице людей, правильно подвозить, правильно вот это все. А что неправильно? А неправильно в том числе и моя церковная жизнь. То есть не подвожу, не этот, не посещаю в тюрьму. Там, даже я вот хожу в матросскую тишину, и то я не всегда это бывает с таким, знаете, улыбкой на лице, мол, слава тебе, Господи, такое. Это приходится заставлять себя, да? Приходится уговаривать себя. Иногда первый помысл, а давай сейчас мне там во мне не нуждается, потому что там подарки разносим там или еще что-то, а давай не поеду, да? То есть вот это работа. Когда ты заставляешь себя, пренемогаешь свою лень, свое безделье, свое стремление к дивану для того, чтобы для другого человека или другому человеку послужить. Вот что правильно с точки зрения Евангелия. И мы с вами, очень страшно, когда мы с вами знаем, о чем будет нас Христос судить, за что Он нас будет судить, мы с вами все-таки не делаем то, к чему Он нас призывает. Почему так происходит? Потому что, как я вам сказал, как мне кажется, так легче. Вот обозначить для себя духовную жизнь именно в молитве, в посте, там, в чтении молитвенного правила, в каких-то еще правилах, там, платочек, юбочка, там, ну, такое, да? Так легче. Это вот очевидно, и вроде как сузили мы вот сферу деятельности, и вроде успокоились, ну, вроде правильно, да? А потом и посещает нас Господь искушениями. Ага, потерял денежку, о, а ты ж понял, что как бы от того, что ты молишься, не молишься, твое-то отношение к денежке-то не поменялось, понимаете? Ага, вот, я уже узнаю, так бы я не узнал бы. О, у меня проблемы с тещей, ну, я примерно говорю, я люблю свою тещу, ну, да, ну, примерно, да. Значит, а, ты видишь, что у тебя что-то не складывается. У меня один говорит, а давайте я уйду, ну, там, проблема в церкви. Я говорю, ты понимаешь, что уйдя, ты уходишь с поля боя. Ты просто уходишь с того места, в котором тебе Господь... А может быть, нет воли Божией. Я говорю, так Он тебя уже определил сюда. Вот давай, вот полигон, учись. Вот здесь, вот, да? Вот давай. Вот. Да, тяжело, конечно, это будет. Но, знаете, есть такое утешение? Поймите, что всякий гнев, ропот, осуждение, раздражение, что у нас... Перечисляйте, что хотите. Но это все, вот когда мы с вами замечаем это, то это всегда приведет нас, ну, по большей части, приведет нас к правильному выходу. Если бы не было бы вот этих вещей, колких, которые нас беспокоят, мы бы так бы и не задумались бы о том, вообще, что нам делать и куда нам с вами идти. Да, то есть мы бы этого не заметили бы. А поскольку есть во мне гнев, есть раздражение, есть еще что-то, это задает мне вопрос, что не так? Вы знаете, раздражение... не хорошо и не плохо. Вот раздражение само не хорошо и не плохо. Это просто сигнал нашего организма, что что-то не так. Организм требует обратить на это внимание, а мы проблема, грех тогда, когда мы не замечаем это раздражение, а уже со злостью и с, как мы говорим, с раздражением начинаем отвечать, психовать, да, вот этот, топать ножками, да, вот эти все вещи делать, которые свидетельствуют о том, что мы не сдерживаем себя. Вот это грех. А задача наша не быть мумией. Естественно, у нас и раздражение есть внутреннее, да, есть у нас еще что-то, много все это. И вот тут важно как раз быть внимательным к себе. Быть внимательным в том смысле, что мы с вами нужно научиться изучать то, что мы с вами, почему вот я раздражаюсь, почему я гневаюсь. У меня сегодня на исповеди был очень тяжелый и долгий разговор. Понимаете, легко подойти к священнику и спросить, почему у меня гнев, и помогите мне избавиться от этого. Тут много требуется знать факторов из жизни. Почему, например, я раздражаюсь именно на этого человека, а на другого не раздражаюсь? Очень важно как раз разглядеть в себе вот эти стремления. Например, не раздражаюсь или там сдерживаюсь в присутствии начальника, а на жену запросто срываюсь, да? То есть такие вот вещи, которые, ага, то есть я уже могу увидеть какие-то движения. То есть мы же как, когда человек мало что понимает в духовной жизни, он говорит так, что ни шаг, то грех. Это свидетельство того, что у человека каша. Опять же, это не для того, чтобы мы говорили, ай-яй, ой-ой, как страшно. Нет, важно как раз вот в этой каше найти какие-то дороги. Почему я, например, раздражаюсь на жену? А если то же самое сделает другой человек, например, мой начальник, я никак не реагирую. Или если реагирую, то я сдерживаюсь. Может быть, стоит поменять местами, да, например, разрешить раздражаться на начальника, а запретить, например, раздражаться на жену. Я попробовал так. Действительно, очень интересно получается. И когда ты заставляешься, ну, говоришь своей гордыне, давай, раздражайся, давай, изначально случай, да, тебе же не нравится, как он сказал и как сделал. Опа! Гордыня сразу понимает, что она будет выглядеть очень неприятно. И тут же все успокаивается. Понимаете, это игры, которые самое главное не стать рабами этих игр. Да, самое главное распознавать, что да, вот во мне вот такое происходит. А зато жена здесь оказывается в выигрыше, поскольку я понимаю, что я раздражаюсь не потому, что супруга сделала что-то не так. Это мое отношение к этому не так. И всем я говорю, что когда у нас есть трудности в отношениях с людьми, мы не можем их поменять. Мы никогда не поменяем ни жен, ни мужей своих, нет. Но мы можем поменять свое отношение. Мы можем поменять свое отношение к этим недостаткам, к этим трудностям. И тогда, когда мы это меняем, происходит чудо. Происходит то, что нас перестает это именно раздражать. Мы видим в этом духовную пользу. Ну, нечто подобное, когда человек что-то теряет, успокаивается и говорит, что, Господи, ты дал, значит, ты взял, и ты находишь это. Вот. Хорошо. Но вот этот путь к возвращению к Господу, он, конечно, проходит по трем направлениям. И это, сестры и братья, нужно всегда помнить. Первое. Это нравственное усилие делать добро. Первое. Вот когда мы говорим, вот как найти Бога. Вот как вообще оживить свои отношения с Господом. Да, кто-то ищет Господа, а кто-то просто устал от этой обыденности. И что нужно делать? Первое, это делать добро. Вот в любом проявлении, но быть, творить милостыню, творить милосердие. Оно может быть по-разному. Это может быть денежку дать, это может быть помочь соседу, да, или соседке. Но очень важно что-то от себя взять и дать другому. Это вот первый закон, что мы, кстати, в духовной жизни очень часто забываем. Понимая, что нужно понимать, что наше духовное проявление должно быть не в храме, а именно в мире. Да? Именно по нашему поведению судят, мы верующие или мы неверующие люди. Вот. Первое, значит, это творение милостыни, творение добра. Второе. Это. Да, Алан.
Если не просят, не получится, как навязывание.
Да, очень важно учиться не навязываться. Да, очень. Но есть, понимаете, поймите, что все, что у нас наболело на душе, или всякое недоумение, которое происходит в нашей жизни, это все может быть предметом наших молитв. Когда мы просим, Господи, открой мне, вот что нужно сделать. Вот открой мне человека, которому нужна помощь. Но здесь тоже нужно себя тоже проанализировать. Если есть действительно желание помогать, то Господь обязательно подаст тех людей, которые... Это не обязательно Иван Иванович какой-нибудь, да, мой знакомый. А это может быть человек совершенно незнакомый. Но вот очень важно как раз быть готовым на это добро. Да? А потом я, например, как-то от своего духовника услышал удивительную вещь. Ищи, кому нужно помочь. Вот здесь разница между навязывайся и ищи, кому нужно помочь. Потому что когда мы навязываемся, бывает по-разному мы навязываемся. Есть люди, которым неприятна помощь. Да? Мне не нужна ваша жалость. Я такой тоже слышу, да, когда ты слышишь, да.
Еще из-за человека угоза.
Да, есть, но мы не говорим об этом, да, хотя, конечно, бывает такое, тогда это такое противное чувство, оно, если по-честному, то человек поймет, что это вот он из-за человекоугодия помогает. Но вот если, скажем, нет человекоугодия, а есть вот, скажем, даже нет стремления рисоваться со стороны, вот, то, конечно, вот с одной стороны нужно искать, кому нужно помочь. Мне понравилось, как мы общались по поводу Священного Писания, и один брат сказал... У нас в жизни очень мало поводов для делания добра. Вот мы так думаем, что у нас очень много поводов. На самом деле, очень мало поводов для того, чтобы делать добро. И я не то, что боюсь, но я уверен, именно веруя в Евангелие и веруя в промысл Божий, мы богаты только добрыми делами. То есть на суде Божьем мы только оправдаемся именно добрыми делами. Да? Я повторюсь, что не количеством молитвенного правила, да? Не постными лицами, не еще чем-то, а именно добрыми делами. Именно добрыми делами. Другое дело, что дьявол будет все делать для того, чтобы нам сбить эту охоту, например. Когда мы, делая добрые дела, мы увидим неблагодарность человека. Да, это здорово подкашивает и здорово огорчает. Вот. Но поймите, что христианин – это человек Писания. То есть человек, который является учеником Христовым, и он по Писанию, по Священному Писанию, по Евангелию учится, каким же быть в этом мире. Как же быть в этом мире. К сожалению, у нас единая литература акцент делала в Средневековье именно на эти подвиги, там, пост, там, избиение себя и все остальное. И создалось у нас впечатление, что вот это идеал. Нет, идеалом всегда было именно последование в жизни своей правилам евангельской жизни. Да? Именно правилам евангельской жизни. Возлюбить ближнего своего, стремиться поделиться с ним, и, конечно же, в этом и суть евангельского благовествования. Второе, что я хотел сказать, это усилие по борьбе с внутренними врагами, то есть со страстями и грехами. Да? То есть я сказал, что путь к Богу, он проходит по трем дорогам параллельно. Это добрые дела, это внутренняя работа над собой. И, как я вам сказал, что критерием вот этой духовной жизни обязательно именно отношение к ближнему. Это может быть, поймите, это не какие-то вот искусственные взаимоотношения. Это проявляется внезапно. Например, у человека появилась какая-то беда, да, там, пожар, там, или обокрали, там, или еще что-то. Вот здесь суд над нами. Как я отреагирую? У нас у всех нет денег. У нас у всех нет времени. Это как будто, дьявол говорит, у тебя же нет денег, у тебя же нет времени, у тебя же нет, в конце концов, у тебя запланировано то или иное. Да? И вот для нас, вот, мерилом духовной жизни, как раз вот моя реакция на такие обстоятельства, на беду другого человека, да, на помощь другого человека. Повторюсь, человек может быть в повседневной жизни даже каким-то, как будто и сухим, как будто и таким необщительным, но запросто отзывающимся на беду другого человека. И вот в этом заключается, как мне кажется, критерий правильности моей духовной жизни. Как вот уныние свидетельствует о неправильности, да? Как только вот услышали там уныние, да, в себе, это свидетельство того, что что-то мы неправильно делаем. Точно так же и мой отказ помочь другому человеку, это прежде всего мне вопрос, что я делаю или что я не делаю. Или что я не делаю. Ну и третье, самое главное, это, конечно же, молитва. То есть мы говорили о путях, то есть добрые дела, внутренняя работа над собою, и это молитва. Путь к Богу обязательно должен проходить через молитву. Потому что молитва, по-простому, это общение с Богом. Просто разговор с Господом. Есть много таких возвеличенных уравнений, что такое молитва, но по большому счету молитва есть разговор с Господом. И вот здесь у нас есть очень много таких нюансов, которые нужно проговорить. Мы все более-менее молимся, и так или иначе у нас есть свои искушения, свои трудности молитвы. Одно из искушений – это сухость, да? Другое искушение – это рассеянность. И в любом случае что-то с этим нужно делать, потому что мы чувствуем, что молиться надо. Но когда мы начинаем молиться, мы замечаем странную вещь. Вот на позапрошлой неделе была память святой мученицы Нины равноапостольной, да? Удивительно, что девушка, да, сколько ей было лет, не знаю, 17, 18, 16, отправлена Божьей Матерью в Грузию просвещать Грузию христианством. Каким образом? Ни опыт. ни образования, ни места работы, ну ничего нет, да, ни силы. И она просветила вот эту языческую страну. И меня поразила в этом житии одна молитва святой мученицы, которую она произнесла Господу за народ грузинский. Я подумал, и об этом проповедь говорил, я подумал, почему же ее молитва услышана, а мы очень много произносим молитвы, и мы как будто бы без ответа. И здесь есть несколько мыслей, которые, мне кажется, очень важны. Первое. Даже если мы с вами много молимся, по большому счету, чаще всего, если у нас нет ощущения именно действенности своей молитвы, речь идет о том, что мы, скорее всего, что молимся и не понимаем, о чем молимся. Вот действительно, это большая проблема, потому что мы церковно-славянский вроде читаем, вот я почему вам рассказал про крещение на русском языке, да? Потому что я, будучи священником, я не быстро читаю молитвы. Половина не понимает. Ну, по-честному, да, я могу, конечно, философствовать, когда меня спросят про что-то, я могу это что-то ответить, но когда совершается таинство и все люди вслушиваются, мы не успеваем перевести из церковно-славянского на русский текст, на русский язык те или иные молитвы. Для себя я очень много узнал из чина крещения, о чем вообще мы молимся во время крещения. И здесь тоже очень нам необходимо понимать, о чем мы молимся, о чем мы просим. Святой Феофан Затворник, или, например, святой преподобный Никодим Святогорец, советуют использовать в молитве наше молитвословие, да, на церковно-славянском языке. Но обязательно заранее просматривать, о чем мы с вами молимся. Обязательно. Для того, чтобы понимать. Но первое, что бы мне хотелось бы посоветовать тем людям, которые не молятся и хотели бы молиться, первое, это все-таки начинать молиться и, может быть, даже во многом своими словами. Для того, чтобы у нас с вами появилось бы вот это ответственное отношение к Господу. Не просто молитвословие святого Василия, вот которое я сейчас повторяю за святым Василием, обращаясь к Господу. А именно сам беру и говорю о нуждах своих Господу. Пожалуйста, вы можете взять молитву «Отче наш» и просмотреть ее на русском языке. Уверяю вас, даже если вы в своем молитвенном правиле по-русски прочитаете молитву «Отче наш», вы очень многое увидите совершенно под другим углом зрения. Я не знаю, как это, почему это происходит, но у меня создается впечатление, что именно церковный наш славянский язык богатый, красивый, глубокий, но он здорово в моем сознании много нивелирует. Да? Ну, например, на исповеди можно ведь покаяться в сквернословии, а можно сказать «я ругаюсь матом». Это совершенно разный акцент. Сквернословие, но это церковно-славянское такое слово, которое как будто бы принижает и преуменьшает значение вот этого греха. А вот сказать «я ругаюсь матом», не знаю, как у кого, но вот это колет и это как-то ставит на место, да, Инна.
А в католическом, когда все молитвы наши, они на русском языке, это не будет сопоставление, например, что как бы мы молимся как католики, они же молятся на этом же языке. Я просто купила тогда молитвословие их. Все то же самое, только на русском языке.
А вам как раз Инна, сейчас, Алексей, дай, пожалуйста, книжку. У нашего Инны был День ангела, да. Правильно? Все, Инна, вы попали, потому что я вам хочу подарить псалтирь на русском языке. С Днем Ангела вас, Божьей помощи. Это очень хороший перевод, он адаптирован на церковную службу. То есть у нас русский перевод такой полкий, вот, а здесь такой вот он мягкий, поэтому, пожалуйста.
Да.
Да,
слушай. У них именно на русском языке, как он читает.
Да вы что, серьезно?
Да. А потом служба начиналась уже для всех нас такой славянский.
Вот.
И именно вот эти вот 30 минут там сейчас.
Да. Почему я говорю об этом? Это не говорит... Да, я вот смотрю, с кем вы... Сейчас, вот. Вот, садитесь, пожалуйста. Вот, почему я так говорю? Мы же не говорим с вами о том, что когда человек уже научился молитве. Мы говорим в целях именно учебы. Да, потому что, ну, я просто делюсь своим опытом. Вот я по-честному делюсь с вами своим опытом, потому что мне не нравится мое отношение, скажем, такое часто происходящее в молитве, когда я автоматом, да, прочитаю, мне это не нравится. И я вижу, что, проходя автоматом молитвословие, эта молитва не действенна в моей жизни. Но когда я что-то начинаю обновлять, вот, кстати, почему я говорю, что понятие правильно-неправильно очень относительно в церковной среде. Потому что правильно для меня, а для тебя неправильно. Да? Для него правильно, для меня неправильно, потому что мы разные люди. Поэтому есть и церковная служба, в которых мы разные, но приходим в одно место, где есть, совершается служба на церковно-славянском, вроде как чинно, все в порядке. Но я говорю о домашней молитве. О молитве, которая призвана внутренне меня возрождать. Молитва есть источник веры. И если этот источник, он прикрыт, скажем, моим непониманием, то, соответственно, может быть такая ситуация, когда из-за своего непонимания я и бесплоден в своих духовных делах. Да, вот о чем, чтобы вы сразу понимали, что я не говорю о церковных службах, я говорю о домашней молитве, как же ее оживить. Потому что все мы имеем, по сути дела, проблемы. С молитвой мы имеем проблемы. И нужно что-то делать. Вот. Один из путей оживления своей молитвенной жизни я, например, нашел в следующем. Чтение псалтири. Пожалуйста, мы привыкли вот молитвенные утренние молитвы, вечерние молитвы, да? Можно взять вместо утренних вечерних молитв прочитать какие-то кафизмы. Да? Или любимые псалмы. Например, утром по церковному даже уставу полагается читать 17-й кафизм. Да, 118-й псалом. Попробуйте в своей молитвенной практике утром почитать 118-й псалом. Вечером, например, мне нравится читать чин 12 псалмов. Наверняка вы видели такой чин. Вот, он состоит из 12 псалмов. Вот, по-моему, во многих молитвословах он находится. Вот, тоже, то есть набор таких псалмов, которые у меня ложатся на душу, и я чувствую, что душа-то молится. Следующее, что говорит святой Феофан Затворник, чтобы обновить свою молитвенную жизнь, это, конечно же, готовиться к молитвенным правилам. Да, я вам сказал, что очень хорошо заранее просмотреть те молитвы, которые мы читаем. Подготовка к молитве означает что? Взять какое-то время и успокоиться. Вот не случайно молитвословие часто в начале что сказано? Постой мало, да утишатся твои переживания и... Да? Мы это не делаем. Да, вот там картошку, значит, пожарили, встали, все, нам надо правила читать. Да? Мы же так делаем. То есть, по сути дела, правила эти известны, они в молитвословиях, они указаны. Но мы этим пренебрегаем, а святые отцы говорят, нет. Как раз вот эти правила очень важны для того, чтобы мы начали бы молиться. Итак, перед молитвой нужно успокоиться. Это может быть 5 минут. Просто посидеть, почитайте Священное Писание. Почитайте. Или те молитвы, которые вам предстоит читать. Просто полистайте, посидите, да, в конце концов. Ведь молитва, есть свойство молитвы вырвать меня из суеты. Мы постоянно куда-то бежим, мы постоянно не успеваем. И когда мы останавливаемся, то вот молитва как раз и вырывает меня из этого привычного круга. Я останавливаюсь и стою перед Богом, присутствую Божьим. Что еще святые отцы советуют? Значит, просмотреть молитвы, обязательно успокоиться. И очень еще важный момент, что мы не делаем. Обязательно успокаиваясь, обязательно вспоминать, что Бог здесь. здесь. Не где-то за иконой, не где-то там далеко, где-то, а Он здесь. И что очень важно, что Он ждет наши молитвы. Вот как вот притча о блудном сыне, когда отец ждет сына, точно так же и в молитвенной жизни. Бог ждет наши молитвы. Не Ему нужна эта молитва. Он знает, что именно молясь, мы с вами восстанавливаемся. Почему это важно? Потому что, как я сказал, когда наша будет молитвенная жизнь осознанна, то мы увидим с вами в жизни какие-то изменения, значение которых мы с вами будем понимать. Только так. Невозможна духовная жизнь без молитвы. Молитва, с другой стороны, есть индикатор моей духовной жизни. Если я не молюсь или молюсь хладнокровно, холодно и как-то вот без энтузиазма, это говорит о том, просто показывает мое духовное состояние. Вот оно сейчас такое. Прохладное, ленивое, там, я не знаю, еще какое-то. Иногда необходимо тоже это пережить. Вот сухость в молитве, она происходит по разным причинам, да, но важно превратить вот эту сухость, рассеянность в предмет нашей молитвы. То есть начать молиться: «Господи, научи меня молиться». Да, как вот ученики Христова, Евангелия, я тоже говорю: «Господи, научи нас молиться». Потому что молитва, как и смирение, это дар Божий, это подарок. Это не от меня исходит, а это от Бога. У нас, кстати, ошибка в том, что мы думаем так, что духовная жизнь есть, значит, мои усилия при помощи Божьей. А на самом деле духовная жизнь – это Божье дело при моем содействии. Да? Чувствуете вот разницу? Не мои усилия, а Бог мне помогает, а именно Бог делает. А я немножко с краешку пристраиваюсь. Тогда многое у нас становится понятно. Когда я лишаюсь вот этой яркой молитвы, впечатляющей, там, я не знаю, впечатлительной, я не знаю, как вы хотите, благостной, как некоторые говорят, когда человек теряет это, он начинает суетиться. Почему? И тут вот очень важно продолжать все равно молиться. Как любое серьезное дело, молитву нужно совершать не по наитию, не по настроению, а именно понуждать себя к какому-то времени для совершения молитвы.
То есть заставлять.
Да. Да, иногда бывает так, что 20 минут молитвы – это много. Да, по-честному надо сказать, что 20 минут для молитвы в какой-то момент – это много. Не потому, что само молитвенное правило большое, а потому что я настолько осуетился, что для меня эти 20 минут – это много. Но 20 минут в интернете, в Ютьюбе, например, да? Это
очень мало.
Секунда. Это очень мало, да. Понимаете? То есть это говорит о том, что вот у меня суета такая, что я даже 20 минут не могу в день отделить для Господа. Хорошо. Если 20 минут – это много, сократите хотя бы на 10 минут. Или сократите на 5 минут, но обязательно, чтобы молитва обязательно присутствовала.
А может быть такое, что человек просто отвык читать большое количество текста и воспринимать его?
Все что угодно может быть. Конечно, вы вспомните, что с чем сталкивается православный человек. Вот он открывает молитвослово. Эти все молитвы не его. Это не он сочинял эти молитвы. Это Василий Великий, Иоанн Златоуст, там многие другие. Таким образом, он должен вживаться в этот опыт. Но у меня разное настроение. Да? В конце концов, у меня есть и усталость, у меня есть может быть, даже и другие переживания. Я помню, кто-то подошел ко мне мужчина и говорит: а почему такая есть молитва, в которой я торгуюсь? Помните вот эту вот молитву, что: Господи, если ты за мои дела спасешь, то это уже не будет благодать. Вы помните это? Да? А долг паче. Да? Вот у человека такое резонное переживание. А почему я с Богом торгуюсь? Святой, который писал эту молитву и говорил, он не из-за торгашества это говорит. А вот для человека это новый опыт. Поэтому необходимо какое-то время для того, чтобы принять этот опыт. Потом у нас есть некоторые молитвословия коротенькие. В любом молитвословии есть, например, такие молитвы, как святого святителя Филарета Дроздова, да, московского. там, или там Серафима Вырицкого там, о Божьей Матери, там, или еще какие-то, которые, вы сами можете это посмотреть в молитвословии, чтобы именно, особенно те молитвы необходимы, которые тронули нашу душу. Вот как только тронули нашу душу, может быть, потом это не тронет, но в какой-то момент это тронуло. Очень хорошо это зафиксировать и не торопиться пробежать мимо этой молитвы. А именно остаться на этой молитве, поразмышлять, почему это тронуло, да? Может быть, добавить в том числе и свои слова к этой молитве. Для того, чтобы была бы молитва на нашу жизнь осознанна. Вот это и будет диалог. Ведь в молитве есть диалог. С одной стороны, человека с Богом, а с другой стороны, Бога с человеком. Вот у пророка Самуила в первой книге Царств Ветхого Завета как раз описывается случай, когда к отроку Самуилу Господь обратился. Он жил при первосвященнике Илии, а у Илия были нечестивые дети. Вот. И сказано интересно, что в то время Бог не разговаривал с людьми, не говорил с людьми. Самое страшное состояние, когда человек идет направо, налево, вперед, назад, его Бог не поправляет. Вот почему, кстати, апостол Павел говорит, что сила моя в немощи совершается. То есть, когда совершается скорбь, когда совершаются какие-то движения моей жизни, даже, может быть, неблагоприятные, я понимаю, что не все в моей жизни совершается так, как мне хотелось. Но когда как мне хотелось бы, тогда я не понимаю вот этих границ, куда мне идти, за что заходить. Вот, и вот это самое страшное такое состояние человека, и Израиль жил из-за грехов своих именно в таком положении, что многие десятилетия Бог не разговаривал с Израилем через своих пророков. И сказано, что голоса Божьего не знал, как он звучит, как он проявляется. И вот однажды ночью к отроку Самуилу, которого и спросила в молитвах Анна. Помните вот эта вот ветхозаветная Анна, у которой не было детей, и она спросила у Господа Самуила, а потом посвятила Самуила Господу. Вот. Так вот, интересно, что Господь говорит Самуил, а Самуил бежит к этому Илию, да, и говорит, Илия, тут меня кто-то зовет, может, ты зовешь? Нет, я не зову, да? То есть как-то Илия понял, что это Господь все зовет и говорит, когда опять обратится к тебе этот голос, то есть когда Господь к тебе обратится, скажи, вот я, Господи, говори, ибо раб ты услышит. И вот в молитве, в принципе, мы с вами должны вот это возобновлять. Говори, Господи, ибо раб ты услышит, или раба твой услышит. Когда такое происходит, тогда ведь Бог ищет место, где ему сказать. Он ищет душу, в которую он может проявить себя. И если мы с вами только замыкаемся в каких-то вот правилах или в чем-то таком сухом, то где место для Господа? Поэтому молиться нужно не спешить. Я рассказывал о том, что святые отцы советуют, ну, уже более современные, святитель Феофан Затворник, а в наше время митрополит Антоний Суровский, советуют молиться на время. То есть не на количество молитв, а на время. То есть, скажем, определить для себя 20 минут. Вот 20 минут. Завести будильник, как хотите, да, может быть, это мобильник или еще что-то. И вот эти 20 минут я посвящаю Господу. Я начинаю молитвенное правило. Человек начинает там читать. 50-й псалом. Чувствует, его это тронуло именно как-то вот, именно близко. Он может остановиться, он может поразмышлять, он может в моменты, когда его особенно посетила благодать, он может поразмышлять и добавить свои какие-то молитвы, да? Дальше читает, но не гнаться за количеством прочитанных молитв. Вот именно эти 20 минут. Если это мало, сам человек понимает, можно выключить этот мобильник, можно выключить будильник и дальше продолжать молиться. Но очень важно не гнаться за вот этим количеством. Обязательно там 10-20 молитв, которые я должен прочитать. Если я что-то не дочитал, значит не дочитал. Если я дочитал и у меня осталось еще время, значит еще я могу. Но очень важно что-то вот именно в этом деле будет, да? Перестать делать традиционно, перестать делать стандартно. Вот тогда что-то можем мы надеяться, что что-то будет происходить в нашем молитвенном мире. Очень важно, те, кто не молится, почитайте, пожалуйста, псалмы пророка Давида. Почитайте, потому что если кому-то тяжело, тот может начать именно молиться с псалмов. Да, в Священном Писании Ветхого Завета можно на русском почитать, на церковно-славянском, как удобно. Но я очень хотел бы, чтобы мы с вами вступая в Великий пост через несколько недель, что мы с вами бы к Великому посту приучили бы себя к молитве. Поэтому хотел бы дать вам задание обязательно день, утром и вечером обязательно молиться. Что я имею в виду под молитвой? Не обязательно утренней и вечерней молитвы. Это может быть три минуты. Три. Неудобно стоя, сидя, не сидя, лежа, перед сном, как хотите. Но три минуты, как минимум, обязательно нужно помолиться. Я понимаю, что среди нас есть люди, которые достигли высот молитвенной жизни, да, что они, для них это сложно, ну, в смысле естественно, но есть люди, для которых молиться необходимо учиться. И вот кто понимает, о чем я говорю, то есть я прошу вас вот именно с сегодняшнего вечера просто начать вот утром и вечером молиться. По 5 минут, там, по 10, как у кого получается. Но чтобы не прошел бы ни один день, когда бы мы с вами не пристали бы перед Господом у иконы. Это может быть молитва «Отче наш». Как хотите, но обязательно это нужно сделать. Да.
Вот сейчас очень много появилось молитв, смотри, в аудиоформате.
Да.
Вот аудио, молитвенные правила. Вот, я знаю, что у меня муж, он там и в машине да. работает, он вот это как раз вот слушает тогда. Вот что с аудио?
Я думаю, как добавка, пожалуйста, да, как добавление к своему молитвенному правилу, я думаю, что это удобно, да. Чем послушать русское радио, так лучше псалтирь послушать или там еще что-то, да. У меня тоже есть диски, там молитвенно. Правила ко святому крещению. Я стараюсь читать, слушать это, когда я еду на литургию, именно для того, чтобы не рассеиваться накануне литургии. В пробках тоже время мы много проводим, и поэтому очень удобно. Сейчас радио 100.9, да, это радио Вера, тоже для того оно, чтобы мы с вами во время, когда проводим машину, чтобы мы именно о духовном, о религиозном, о церковном как-то помышляли. Да? Поэтому я не вижу здесь ничего плохого. Более того, бывают случаи, когда бабушка, например, не видит, да, или не умеет читать, она сейчас подсоковляется. И вот эти диски, кассеты очень помогают, когда она включит этот проигрыватель, да, и она вот может как-то что-то повторять за собой, и что-то у нее откладывается. Вот. Но когда в спокойной ситуации, вот мы с вами, да, как бы мы ни были заняты, по сути дела, мы всегда можем найти время для молитвы. Мы вообще находим время всегда для всего значимого. Да? То, что для нас незначимо, то мы на это никогда не найдем время. Вот. Все, что нам необходимо, для этого время мы всегда найдем. Поэтому, что касается молитвенного правила, тут необходимо, чтобы не проигрыватель играл, а именно мои слова, из моей души вот это происходило. Другое дело, что во время машины, во время нахождения в машине, я могу тоже молиться, когда слушаю вот эти вот псалмы и слушаю Евангелие там или еще что-то. Это очень полезно и очень необходимо. Вот. Я сказал про молитву, о том, что нужно взять для себя правило хоть немножечко, но начинать молиться. Без молитвенной жизни у нас не будет продвижения в духовной жизни. Продвижение в духовной жизни нам необходимо для того, чтобы, первое, открыть в себе грехи. Да, вот это очень важное такое свойство духовной жизни, когда человеку Господь открывает его согрешение, его падение. И если человек не будет просить у Бога об этом, если вообще он не будет общаться с Господом, то, конечно же, это всегда будет большой вопрос, откуда эти все мысли. Следующее, что я хочу сказать, когда молиться? Вы знаете, что, опять же повторюсь, что правила стандартного для всех не может быть здесь. Обычно принято, что человек просыпается, умывается, становится на молитву, читает молитвенное правило, потом завтракает и пошла жизнь. Вечером тоже приходит с работы, дела, и уже перед самым сном читает вечернюю молитву. Но не всегда так бывает. коты, дети, да, тут много может быть нюансов, которые мешают вот такой спокойной жизни. Вообще, когда вот если вы почитаете, например, святителя Феофана Затворника, что есть духовная жизнь и как на нее настроиться, да, то там вообще описывается, значит, эта книга, это переписка, значит, святителя Феофана Затворника с девушкой, которая готовится к причастию. Раньше же как, причащались 4 раза в год, и поэтому что делала эта девушка? Значит, из дому переезжала в монастырь, в келье, и вот всю службу, всю неделю они утром, вечером молятся, постятся, вот таким образом. Это называется говение. Да? У нас сейчас время совершенно другое. Мы не можем себе позволить поехать на Соловки там или куда-то, да, для того, чтобы причаститься. Поэтому нужно выкраивать время. Да. Вот. Выкраивать время для того, чтобы в наших условиях готовиться к причастию. Утром обычно человек просыпается, перекрестится, может помыться, дальше может начинать молитвенную практику. Посмотрите по своей ситуации. Очень часто мы просыпаем. Поэтому многие православные люди читают молитвенное правило, например, на ходу, по ходу, в транспорте. Все. Я не вижу в этом ничего плохого, кроме как, конечно, бы хорошо было бы все-таки просыпаться пораньше. Но жизнь такая, что мы... Я сам знаю, что это такое, когда позволяешь себе еще 20 минут, там еще 20 минут. И вот, да. Поэтому посмотрите. Очень важно, чтобы день начался бы с молитвы. Очень важно. В каких обстоятельствах? Это уже другое дело. Удобно вам, получается, по ходу, не гнушайтесь этим. Используйте любую возможность, лишь бы прочитать эти молитвенные правила. Можете прочитать правила святого Серафима Саровского. Но очень важно, чтобы мы это прочитали бы осознанно. Помните, я вам рассказывал, это в Жоносном источнике, рассказывал про толкование молитвы «Отче наш». Ведь посмотрите, насколько важно понимать, о чем мы с вами просим. Вот достаточно даже прочитать молитву «Отче наш», не торопясь. Мы с вами обнаружим, что очень глубокие мысли, к чему нас Господь призывает. Даже достаточно сказать утром: «Да будет святая твоя воля», и это уже будет молитва. Потому что, по сути дела, духовная жизнь и заключается в том, что Бог действует, и я не мешаю. Да? Бог действует, а я не мешаю. И молитва моя, это как раз и моя аскеза, то есть работа над собой, именно для того мы это делаем, чтобы не мешать Богу делать Его дела. Не мешать Богу. А другое дело, что мы с вами видим и удивляемся, почему и как это. Это уже наши вопросы, которые нужно как-то остепенять и мудро подходить к ним, понимать, что в моей жизни не я один действующее лицо, а еще есть Бог, которого я пригласил при помощи таинства крещения. Вот. Вечером то же самое. Вечером, может быть, даже и сложнее, потому что мы устали, мы там надо и кастрюли, и те же коты, и дети, и там, да, все это есть. Поэтому некоторые люди стараются, как раз находят свои пути, каким образом молиться. Можно часть, например, молитвенного вечернего правила прочитать непосредственно тогда, когда у нас еще есть силы. Да, когда вот мы пришли, покушали, например, поужинали, вроде как есть силы, можем прочитать до того момента, когда начинаются вот эти молитвы спальные, да, молитвы перед сном. Пожалуйста, ради Бога. А уже, собственно, перед сном уже начинать читать вот эти несколько молитв, которые в последней части. Ради Бога. Удобно все перечитать перед сном. Тоже, пожалуйста, у каждого свои обстоятельства. Самое главное, чтобы это действительно было бы в присутствии Божьем и по-честному. То есть Бог видит и слышит любую нашу с вами молитву, лишь бы мы это только делали. Неудобно после ужина, прочитайте сразу, когда вы придете с работы. Как-то найдите свой график, найдите свою возможность, каким образом помолиться вечером. Но задача и смысл вечерних молитв как раз проанализировать прошедший день и, конечно же, возблагодарить Господа за то, что было в этот день. Проанализировать в том смысле, что я, чему я мешал Господу, что я по своим страстям совершал и так далее, и так далее. И, конечно же, благодарение Господу за то, что Господь в этой жизни, в это время дал и ему послужить, дал и какие-то дела сделать добрые, которые он сам же подсказал и сам посоветовал. То есть тут у каждого должно быть свое поле для творчества. Вот у нас есть молитвенные правила, пожалуйста. К ним можно и добавлять, их можно и убавлять. Но если вы убавляете, всегда понимайте, убавляя, вот молитвенное правило, это вот такое мерило. Убавляя, я убавляю и это мерило. Да? Поэтому вот для нас мерило, правило, должно быть таким ориентиром. Ну, мера длины или мера веса какого-то. Да? Ага, значит, я убавляю, значит, я отхожу. То есть здесь уже вопросы ко мне уже. Почему я отхожу? Что мне нужно сделать? Посмотрите, сколько в день мы тратим на телефонные звонки. Да? Посмотрите, сколько мы тратим, например, на новости. Да? Ну, понятно, что там будет. Да? Второй, третий, четвертый раз. Да? Опять же, от своей праздности, опять же, от своей какой-то скучности жизни. Посмотрите, и вы увидите, что что-то можно сократить, именно для того, чтобы уделить это время для Господа. Так человек создан, что не общаясь с Богом, он перестает быть вот именно вертикально стоящим на земле. То есть он перестает свободно и ответственно смотреть на свою жизнь, на Бога, на заповеди и так далее. Обязательно нужно молиться. Обязательно. И даже если у вас что-то не получается с постом, даже если у вас что-то не получается с какими-то добрыми делами, сделайте акцент, пожалуйста, на молитвенную жизнь. Обязательно сделайте акцент на свою молитвенную жизнь. Вот. Что еще хотелось бы сказать? Что вы хотели бы еще услышать? Да.
Молиться обязательно вслух или можно про себя?
Здесь вот еще, в семье есть такое предрасположение о том, что обязательно нужно, чтобы муж и жена молились бы вместе. Не обязательно, абсолютно не обязательно, потому что мы, например, я за собой заметил, что мне очень удобно, пожалуйста, есть церковная молитва, есть наша общая, да, в семье молитва, там, когда мы кушаем. Перед едой, там, после еды, там, еще какие-то моменты мы вместе молимся. Но очень важно, чтобы у человека была бы своя личная молитва. Слух, про себя, шепотом, это уже так, как вам удобно. Да, здесь нет такого стандарта, что обязательно вы должны вслух там или... А в древности не умели читать про себя. Читали всегда вслух. Вот почему у нас, например, в житиях там преподобная мученица Евдокии описывается случай, что, значит, в гостинице монах остался, а Евдокия была блудница, и она была соседкой в гостиничном номере. И она услышала молитву монаха, да, именно потому, что про себя не умели читать. Ну, как и вообще книжки не читали. Читали вслух, да, читали, а все остальные слушали. Вот. Ну, сейчас время идет, мы с вами запросто умеем читать про себя. Более того, я, например, сюда знаю, что если ты читаешь, то ничего не понимаю, когда про себя читаю, то мне больше складывается в сердце, в жизни, поэтому я предпочитаю читать про себя.
Ну, и в пятидесятнице вообще на других языках читать.
Ну, да, это когда была пятидесятница, да, то есть на разных языках призывали имя Божие, да, и многие люди удивлялись, почему это они понимают эти языки.
Батюшка Парана, расскажите, вот псалтырь читать, обязательно стоя, или вот просто сесть за стол, ну,
обычно мы молимся стоя, либо на коленочках. Да? Здесь как вам удобно, либо стоя, либо на коленях. Мы сидим во время молитвы только в случае немощи. Когда вот тяжело стоять, то, пожалуйста, можно и сидя. Некоторые даже, если не могут даже сидеть, можно и лежа. Да? То есть важно, чтобы человек бы молился бы. Но если у него есть силы, если у него есть здоровье, то, конечно же, принято стоять или на коленочках стоять перед иконой. Читаем мы Священное Писание, можно и сидя, да? Но это уже не будет молитвой. То есть некоторые, например, делают так вот. Открывают Священное Писание перед тем, как читать Евангелие там или это. Становится сначала, прочитает молитву перед чтением Евангелия, да, которая находится в молитвословии. перекрестились, садятся и начинают читать. Пожалуйста, как вам угодно. Некоторые из благоговения стоя читают Евангелие. Да? Есть и такие. Такой, Царство Небесное, в Питере был архиепископ Михаил Мудюгин. Он у нас в семинарии преподавал пастырское богословие, и он рассказывал, это описано тоже в его книжке, рассказывал, как он был в тюрьме. Вот он пострадал за веру Христову, и в камере он был католик и баптист был. И говорит, ну а как в камере, там же, это сейчас Евангелие, у нас мы раздаем заключенным Евангелие, да? Где только не находят эти Евангелие, да, эти книги, потому что нет благоговения, а раньше это было слово жизни, это слово, которое освобождало. Человек сидел в тюрьме, и он, прочитав Священное Писание, поняв промысл Божий о себе, его камера не стесняла, да, то есть он понимал, что вот этой камеры жизнь не заканчивается.
Да, свободным,
да. То есть быть свободным, действительно, он открывал для себя, что можно быть свободным, несмотря на эти оковы. Вот. И достали Евангелие, да, вот написано, что достали в лагере Евангелие, и по очереди людям давали читать. И вот, говорит, была, значит, прогулка, значит, все вывели на прогулку, а он остался Евангелие читать, и католический священник или епископ тоже вместе с ним был. А он говорит, я лежу на нарах, и вот так вот читаю, да, ну, как книжку. А к нему подходит католик, вот тебе и католик, и говорит, а как ты так читаешь? Эту книгу только на коленях можно читать. Да? То есть вопрос именно благоговения к Слову Божьему. И каждый из нас решает этот вопрос по-своему. Да, потому что я не могу, например, от всех вас требовать читать эту книгу Священное Писание на коленочках, потому что мы все не со здоровьем, у нас не все благополучно. Более того, многие просят благословения читать молитвенные правила даже лежа или сидя. Такое тоже бывает. Я сегодня причащал женщину, которой, ну, наверное, лет 35. Она говорит, я не могу стоять в храме. Ну, у нее такая болезнь, что у нее кружится голова, там и начинает одно, второе, третье. Понимаете? То есть мы все сейчас вот разные люди, и не нужно ориентироваться на возраст, что, дескать, если человек не пожилой, значит, он здоровый, ничего подобного. Вот. Поэтому, но ориентиром всегда будет наша совесть. Да? Вот обязательно это наша совесть. Поймите, что тогда, когда нас коснется Священное Писание, вот именно до глубины души мы с вами вот откроем для себя вот эту истину, сердце нам подскажет, как себя вести в присутствии святыни. Пока у нас нет этого открытия, мы можем по-разному себя проявлять. Откроем, и мы увидим, что очень многие вещи, и появится и желание, в том числе и молиться желание, когда мы с вами, вот именно нас Господь посетит, вот этим желанием молиться, у нас появится и желание молиться, и читать Священное Писание. Потому что мы увидим, что это нам необходимо. Пока человек не чувствует, что это ему необходимо, он не будет это все делать. Как только он открыл для себя, что это ему важно, жизненно важно, как вот этот блудный сын, как в притче, да, он понял, что он голодный, он сейчас умирает. Так вот, ему нужно, чтобы ожить, нужно ему вернуться. Вот то же самое и с нашими молитвенными правилами. И никто вас не может осудить за то, что вы читаете так или иначе. Самое главное, чтобы вы дерзновенно подходили бы к Господу и молились бы, чтобы вы не стеснялись бы присутствие Божие, потому что воля Божия как раз заключается в том, чтобы мы с вами молились бы, а мы с вами бы с Богом общались бы. Вот, поэтому вот это я хотел, может быть, еще что-то вы хотели спросить, чтобы... Да. Человек сам чувствует, но причем, скажем так, вера моя, да, это усилие моей веры заключается в том, чтобы твердо полностью всему сказать, Бог меня всегда слышит. То есть в силу того, что Бог рядом с человеком, и более того, Он в нас, потому что мы крещенные и причащаемся, Бог всегда слышит человека. Что наша молитва, она не просто до потолка доходит, а она действительно, эта молитва услышана Господом. Мы не должны с вами думать, что если не исполняется то, о чем я прошу, значит, меня Господь не слышит. Ничего подобного. Я сам, как священник, могу засвидетельствовать. Многие вещи, которые я просил у Бога за себя, я не получал. Но когда человек просит помолиться, и вдруг, ну, ты просто там поминаешь вот, на литургии все, он приходит, человек, и говорит: большое спасибо Господи за святые молитвы, я получил то, что я просил. И я понимаю, что у нас, как сказать, это промысл Божий, почему я не получаю то, о чем я прошу.
Я не получил три ответа на нашу молитву.
Бог всегда нас слышит, всегда. Каждую слезинку он видит каждую слезинку. Все это он видит и слышит. В этом заключается вот именно вот это ощущение близости к Богу. Вот он близок. И это почувствует человек, христианин, он чувствует тогда, когда вот обдумывают собственную жизнь. То есть это языческое такое представление о том, что Бог где-то далеко, и он может услышать или не услышать, да, увидеть или не увидеть. Близость христианина, вернее как, это близость христианина к Богу обусловлена тем, что сам Господь Иоанн говорит, что вы сыны Божьи. То есть у нас у всех в таинстве крещения мы присоединены к Богу. Вот. И это сыновство, Бога сыновство как раз говорит о том, что мы близки к Богу. Поэтому у нас, понимаете, во многих искушениях есть необходимо усилием своей веры, то есть себе тоже сказать во время искушения некоторые вещи, которые именно которые вышли из Священного Писания или из уст самого Господа. Верую, Господи, что ты здесь. Верую, Господи, что ты меня слышишь. Потому что дьявол постоянно говорит, тебя не слышит. Ты один. Там, посмотри, ты грешен. Тебя никто не простит. Это все дьявольский разговор.
Тебя не любит.
Да. Вот именно здесь заключается в том, наша вера, что говорит, нет, Господи, верую, что ты прощаешь всякий грех совершенного человека.
Но еще потом есть такое понятие, что многие верят Богу, но не все ему доверяют.
Да, есть такое, да, это надо понимать, что
это вера... Надо иногда вспоминать, да, Авраам, который своего сына принес на заклане. Mm-hmm. Вот это доверие, когда вот тогда mm-hmm. он отвечает.
Даже, да, то есть вера заключается в том, что человек видит даже, скажем так, противоречие какое-то в своей жизни, и в то же время он не отпускает от себя Бога, и он... вот пока я не понимаю, что это происходит, но, как правило, человек со временем понимает, почему и для чего это происходит. Вот, ну, то есть вера, она всегда, если говорить о вере, то она всегда внутренне спокойно состоит. Ну, как и любовь, да? Любовь не есть влюбленность. Это влюбленность, что-то такое эмоциональное. А внутреннее чувство любви, оно статично, оно спокойно, но оно, даже если я психую и ругаюсь на того, кого я люблю, да, все равно я люблю. Но то же самое и вера, то же самое и молитва. Да, сейчас что-то не получается. Да, есть во мне даже страсти. Даже есть грехи и падения. Вот. Где же ты, Господи? И вот тут как раз важно не делать сразу выводы, что все, я не услышан там, или я там еще что-то, Бог от меня отвернулся, ничего подобного. Дьявол дьявол пользуется именно моментом, именно внезапности. Да, вот именно внезапности. Вот сделай вывод, скажи, да, помните, как у жена Иова, походи Бога и умри. Вот это логика дьявола. Вот. Да, Татьяна.
Просто несколько раз было такое, что молитва настолько сухая и трудная, что сказал, что Бога нет. В течение того чувствовал, как Бог помогает. Да.
Мы очень, понимаете, мы всем нам нужно взрослеть тоже. Мы привыкли, что в молитве хорошо бы получать благостное такое состояние. Да, я сам такой же, да, как он послужил, как хорошо это все. Но, понимаете, вера в том числе наша проверяется и в этом. Вот этой стабильностью нашего поведения, когда я все равно молюсь, не получая вот этой благостности какой-то. Да? Вот молюсь. Я не знаю, какой вывод это будет. Да, я не знаю. Но вот, по крайней мере, я превозмог вот эту суету своей жизни. По крайней мере, я вырвал себя для Бога.
Многие монахи, я читала, там спрашивают, как вот вы молитесь, есть у вас, да? Угу. надо в этот момент молиться, или если вот такой говорит, сухость не надо. Но Геннадий, как говорят, он говорит, это как в бою, мы вступаем в бой, а там посмотрим.
Ну, да, что-то в этом.
И вот, знаете, вот это помогает, я поставила, это действительно. Бывает, что сухо, а потом просто.
Мне еще нравится, как вы сказали, что вот мы можем очень хорошо ходить в церковь, очень хорошо поститься, очень хорошо молиться. Мы это все можем делать хорошо вместе никогда. Но это все мы должны понимать, что это для того, чтобы мы отнесли это в мир и сделали какой-то пример образа Божия. И вот в этом бою воспитания мы устоим. Понятное дело, что не всегда это получится, но бороться с этим надо. То есть мы можем, говорю, много раз встречаться и беседовать, но опять же, мы это делаем не просто для того, чтобы встречаться, а для того, чтобы в искушении устоять.
Да, да. Вот поэтому, да, да, и поэтому, конечно, очень хотелось бы, чтобы мы вот как-то все дело в цели. И подобно Семен Афонский говорит, все дело в цели. Сейчас, Александр. Вот. И тут очень важно для себя даже не бояться, скажем, взять отрезок времени, неделя. Не надо брать там 10 лет. Это всегда абстрактно, и все. Возьмите вот неделю. И поставьте себе задачу. Вот, в течение недели 5 раз кому-то помочь. Ну, вот я говорю, 5 раз это. Это здорово переориентирует. И когда ты достигаешь это 5 раз, да, звучит это как-то кощунственно, да, там, но надо начинать с чего-то. Понимаете, ну, нужно начинать что-то делать в своей жизни, потому что ошибка наша какая? Человек делает одно и то же и говорит, почему ничего не меняется. Это самая главная ошибка. Поменять свой образ жизни. Поменять свое. Да. Чтобы поменялся бы другой был бы результат. Вот сделайте так вот. 5 раз. Да? 5 раз сделать добро. Это может быть подать нищему. Это может быть, я не знаю, там, соседке помочь. Да? Не берите сразу за, например, помощь человеку, который вам не нравится. Не берите сразу. Потому что не прыгайте, да, сразу там 2-3 метра, да, в высоту. Постепенно. Но чтобы у нас это дело не было бы. Вот тогда будет какое-то движение. И Бог видит, что вы хотите по делу поменяться. Он будет вам давать обстоятельства или людей, которым действительно нужна будет ваша помощь. Не обязательно материально. И вы понимаете, в таком случае человек перестает быть одиноким. Удивительно, что человек перестает жить в своем вот этом, да, вот, ныть там, да, вот это вот, обижаться на всех. Он перестает быть один. Попробуйте, это вот, ну,
удивительно. Удовольствие за
Батюшка, а если вот тоже к этому вот, ну вот, наверное, может быть, еще как тяжело нам, да, но если сделаешь вот так даже незнакомый человек, а потом вдруг такие помыслы, зачем, а может быть, тебя обманули, там,
Понимаете, это война. Это дьявол, он говорит, о, сделала доброе. Ну, она ж, наверное, думает, что это хорошо. Да, я вообще задача дьявола показать, кто в мире хозяин. Да? Ага, сделала доброе дело, все, надо испачкать, надо испоганить. Не обращайте на это внимания. Даже если скверное состояние после этого. Да? Вот именно из-за того, что вот эти были помыслы. Пусть это его задача. Он, в конце концов, он пакостник, он это, ну, он на это учился. Он это хотел. Но главное, чтобы мы с вами делали.
Почему так воспринимаешь? Ну, то есть, можно же по-другому воспринимать. Не так уговорил, а как лечение от болезни. Вы делитесь на тех, кто болеет, тех, кто лечится, и тех, кто уже излечился.
Именно потому что мы видим, что правило-то, вот как бы нас, когда нас лечат, да, обычно терапевт, ну это, ну как я представляю, да, я помню, с детства у меня зубной врач был, как-то, ну все, стремится как-то все, знаете, смягчить вот эту боль, да, как-то вот там ножка там, или там какие-то обезболивающие. А здесь мы видим, что без обезболивающих нас лечат. Поэтому, с одной стороны, можно сказать, что это больница, да, то есть мы лечимся, а с другой стороны, конечно, мы видим, что и дьявол делает свои дела, и он к нам относится не как доктор к пациенту. Да? как ненавидящий нас. Это, ну, это образ такой апостола Петра, который говорит, что вы, братья, будьте внимательны, потому что дьявол ходит как лев рыкающий, да, ищущий кого бы поглотить.
Ну да, если еще вспомнить Сергия Радонежского, которого как бы лечить уже не надо было, и какое нападение было делать.
Да, то есть это, конечно, такой высокий уровень этого борьбы. Вот. Ну и святые, конечно, очень часто они как раз больше говорили о борьбе. Когда говорят о лечении, то, скорее всего, речь идет о понимании того, для чего нам посылаются искушения и испытания. Да, тогда мы говорим о том, что это как для лечения. Помните, у преподобного Исаака Сирина есть сравнение грешника с псом, который лижет пилу. И, пробуя собственную кровь, он пьянеет от этого вкуса. Вот грешник, он подобен... Он ранит себя, ведь страсти, они же от слова страдания, то есть страсти, они ранят меня. Да, вот почему необходимо работать над собой, потому что, во-первых, мы себя губим, если мы становимся рабами страстей, а с другой стороны, это ненормальное такое состояние. Человек в одурманенном положении находится, когда он не трудится над собой, а пьет последствия своих грехов.
Ну, в любом случае, правильное исцеление тоже вот, о блудном сыне. Там тоже мой сын был мертв, я жил, тоже мог под исцеление. Но все равно это начало борьбы. Как ни крути, начало борьбы это получилось. Как бы мы пришли к Богу, но все равно начинается вот эта война, потому что организм-то и наши внутренности привыкли к греху, а избавляться от него надо. Да, нам перстень на руку отец дал, да, нас усыновил. А все равно нас тянет же, как грех. И вот эта вот война, она так и есть.
Это Алексей, он с молодежной группы.
Все правильно.
Ну, как бы, да. Отзывай, делай добро.
Да, да, все правильно.
Борьбы еще
нужны.
А потом ты как добра добра
не... Ты пытаешься сделать,
да? Оказывается, его слишком много.
Нет, ты делаешь. Правильно?
Да.
А я тянет его в свою сторону.
Почему вы знаете его?
Повторите.
А зачем вы его знаете?
Это долго, мы можем это будет Следующее вот занятие у нас будет неделя о страшном суде. Вот, приходите, потому что очень много мы с вами узнаем на самом деле, за что нас будет Господь судить. Да, на самом деле, по какому критерию нас будет Господь судить. И это церковь напоминает нам для того, чтобы мы с вами не просто послушали бы, а и связали бы вот эту историю евангельскую со своей жизнью. Да? Просто проанализировали, что вот, если так Господь будет отделять от козлища от овец, да, то меня это то же самое ждет. И каким образом я могу быть оправдан? Что от меня Господь ждет? И каким образом можно в этой жизни послужить Богу, чтобы Господь вот, меня бы спас? Поэтому вот, мне хотелось бы это поговорить. Потому что мы вроде многое знаем, но почему-то мы не делаем. Да? Почему-то мы не делаем. Поэтому давайте начнем с сегодняшнего вечера обязательно молиться. То есть возьмите для себя правило. Вот, я утром и вечером молюсь. Неважно, сколько я молюсь. 3 минуты, 10 минут, 20 минут. Молитвенное правило такое. Но обязательно вырывать себя из контекста вот этой суеты своей жизни. Второе, попробуйте поставить какую-то цель за неделю. Что я могу сделать доброго для другого человека? Вот что. И когда мне интересно будет, если у вас что-то получится, может кто-то поделится, может нет, но интересно проанализировать, что получилось, что нет. Можете даже не делиться, но главное, чтобы для себя вы анализировали. Прошла неделя, что я доброго сделал? Вот. Не так, что, ну, Господи, ты не дал мне обстоятельств, поэтому я не в этом смысле, а именно, что я доброго сделать. Это может быть, кстати говоря, как я себя веду на дороге. Да, когда очень хотелось подрезать, очень хотелось там находить, да, вот, это тоже для меня доброе дело. Да, это для меня тоже доброе дело. Или, например, там, чтение Священного Писания. Для кого-то является подвигом каждодневное чтение Священного Писания. Да, да. И вот, пожалуйста, определите для себя, и есть такая практика, даже интересно, чтобы человек для себя сформулировал 10 заповедей. Вот, чего он желает придерживаться. Да? Ну, это так я, как бы, как идея, да, но чтобы наше вот, то, что, о чем мы говорим, было бы более конкретным. Мы легко нам говорить о смирении, но когда мы начинаем взаимоотношения с тещами, с детьми и так далее, вот тут-то более больше вопросов. Да? То же самое и с молитвой, то же самое с чтением Священного Писания, то же самое и с добрыми делами. Нет? Постарайтесь более конкретно в своей жизни.
А что делать?
Для себя определите. Но важно, что неделя пройдет. Во-первых, как это мне далось? Не ищите легких путей. Это может быть то, с чем вы привыкли, это еще не доброе дело. Ну, привыкли, например, там, уступать там, очень, там, я не знаю, ну что-нибудь такое. Это не доброе дело. А именно то, что для меня является ростом, да, то, что для меня является подвигом. Подумайте, что это параллельно, что происходило. Вы обнаружите помыслы. Эти помыслы будут вас всегда преследовать, тогда, когда вы будете добрые дела делать. Но очень важно для себя зафиксировать, какие это были помыслы. Не давать, тебя обманывают там, или еще что-то. Для того, чтобы мы с вами привыкали бы ощущать, что вот есть помыслы, они не я. Они вот то, что внешнее. Но я все равно делаю добрые дела. Нет, я примерно говорю, да, я примерно. Это как вот такой этап. Хотите 2, 3, 5, как хотите. Но важно, чтобы что-то мы начали бы фиксировать для себя.
Себя изучать должно потом.
Просто у меня сложно, как бы случай был, вот я из храма, из того вышла, маленький, не знаю. У нас там женщина находит, ну, она такая с палочкой еле-еле ходит. Я всегда на нее подбегала, всегда спрашиваю, помочь. А ну нет, не надо. А сегодня я иду, смотрю, она идет, говорю, помочь, она да. Ну, мы с ней прошли, конечно, очень долго шли, там, да. Несколько, 5 минут, минут 40, наверное, пока там дошли до дома. Я, конечно, там замерзла, холодная, все. Вот. Ну, вот, вроде маленький такой.
Прекрасно.
Да?
Очень прекрасно. Ну,
вспомните,
какие были в это время мысли. Да? То есть для себя пометьте. Хотите, можете даже на бумаге написать. Ну уж ладно, да, есть еще вещи внутри. Потому что бывает так, что, например, я, например, стою на исповеди, да, говорю с человеком, смотрю очередь. А иногда нет очереди. Но дьявол рисует картины, что там уже цокают, там уже вздыхают, что это долго, понимаете? И ты понимаешь, что если ты сейчас поддашься, а человеку нужно объяснить некоторые вещи. Все, человек ушел, а ты выходишь, а очереди-то нет. Понимаешь? То есть эти вещи, которые вот они происходят, вот это брань, вот это то, что происходит.
Я мимо нее проскочила, подумала, надо развернуться. Возвращаюсь. Вот. И она говорит, ой, это что, спасибо, я сама дойду. И я думаю, как хорошо, что она сама дойдет.
И вот когда мы в монастыре там целую ночь стояли, и вот мы ездили, вот Лена с нами ездила, вот как раз я про нее. Вы знаете, как она меня там обрекала? Там народ был.
Ну
вот
все,
так.
Но мы же не для того, чтобы все знают, да, к кому обращаться.
Кто всегда поможет. Властей и козни по
небесу.
Просто такой еще момент. Если воспринимать страсть как болезнь, то как
принципе, не важно, как мы это делаем. По большому счету важно.
Нет, но если я пою, то я пою сам. А если я лечусь, то я пою, чтобы меня лечили. Я пришел в лечебницу несу и хотел, чтобы меня лечили.
А нет, нет, вот тут как раз
какая именно?
Значит, да. И воюем, мы не лечимся, мы сами.
Лечимся и воюем, мы сами.
Да, да, да. То есть без вас лечение не произойдет.
По-любому, но обязательно он должен понимать, что именно с его помощью, с помощью, как ты говоришь, врача, и воюем с помощью нашего военачальника. То есть его силы используют, а не свои.
Но все равно мы